вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Это вечер на радио «Спутник». Петр Лидов уже всем машет, друзья, поэтому подключайтесь к видеотрансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал. Да. Татьяна Владимировна, меня зовут Дмитрий Юрьевич тоже. Мы слышим, прорывается через расстояние из Санкт-Петербурга. Да. Дим Юрьевич, здравствуйте.
Татьяна, добрый вечер. Петр, привет.
Да, здравствуйте.
Слушателям и зрителям тоже всем здрасте. Да.
И Татьяна.
Все такие какие-то серьезные, что ли?
Ну, а что, повестка-то? Ты видела, какая у нас?
Я видела, потому
покушение
что я ее собираю, понимаешь? Петр, вот такая вот у нас внутрянка тут параллельно. Да, давайте поговорим об этом. Сегодня нам известный пророссийский, наверное, да, как многие его назовут, значит, журналист.
США многие его называют фриком вообще, но, может быть, да, он такой,
в общем,
своеобразный, да, он такой.
Своеобразненький, спорный.
Напалмом, что называется.
Такер Карлсон, мы про него, он сегодня, ну, в беседе там своей, скажем так, с кем-то, в каком-то уже собственном интервью, может быть, это все ради этого было сделано, я не знаю, чтобы у него начали брать интервью. Сколько можно брать у других лидеров стран, понимаешь?
Ну, вообще, пора. Это... перекрестное пора. Опыление, да.
Нет, в общем, Такер вполне заслуживает.
Не, заслуживает, безусловно. Я думаю, что это далеко не первое его интервью, в этом уверенном. В общем, что он сказал? Что США готовили какое-то покушение на Владимира Путина, при этом никаких деталей нет, но, тем не менее, такое было сказано. В Кремле отреагировали.
Но стоит за этим Блинкен.
Стоит за этим. Ну и байденская...
Ну, Блинкен там убеждал всех, ну, понятно, что надо, да, развязать и вот спровоцировать.
Байдена. Спецслужбы России, говорит Кремль, а именно Дмитрий Песков, принимают все меры для охраны президента. Ну, безусловно, нужно было на это сообщение как-то отреагировать. Что это у нас Такер Карлсон-то разошелся, Дмитрий Юрьевич?
Ну, ему положено, он выступает против, ищет всякое. А в происходящем, а какие тут секреты-то? Живу давно. Я лично помню, как они организовывали, по их же словам, чуть ли не 600 покушений на Фиделя Кастро, в том числе подсовывая ему отравленные трусы, пропитанные ядом, подсовывая ему сигары, набитые тротилом, зная, что он любит курить, и всякого по мелочам еще. 600 покушений организовывали. Что можно ждать-то от этих людей? Что они от этого откажутся, что ли? Ну, друзья, не смешно. Все, наверное, знают такого сенатора Линдси Грэма, который в начале СВО говорил: проблема ровно в одном человеке. Надо убить Путина, и все прекратится. Обратите внимание, это конгрессмен. Это из верхних, так сказать, правящих слоев США такое говорит. Вы думаете, он там один такой умный? Нет, их там очень много умных. Вы думаете, ЦРУ не предпринимает никаких шагов в данном направлении? Ну, мы все смотрели телевизор, например, когда Владимир Владимирович встречался с гостями за длинным столом и находился далеко от них. Неважно, с кем. Находился далеко от них. Что это? Это совершенно очевидные меры предосторожности. Раз меры предосторожности предпринимаются, ну, значит, есть повод для некоего беспокойства.
Но там в связи с пандемией, опять-таки, по-моему, было, потому что это было сразу после,
неважно,
это такие первые,
нет,
визиты.
Нет, это, знаете, был такой хороший советский анекдот. Как собрали отряд космонавтов, и им ЦК КПСС, парни, ставит вам задачу: завтра полетите на солнце. И говорят: вы что, мы же сгорим. В ЦК не дураки сидят, ночью полетите. Вот так это вот в ЦК не дураки сидят. Все видят и все знают, в общем-то. Поскольку со спецслужбами у нас, слава богу, пока еще все хорошо, безусловно, видят и безусловно знают, да. Вопрос в другом. Надо ли нам подобные вещи афишировать? Нет, не надо. Зачем? Это ж, ну, мы еще со времен товарища Сталина помним, что все это выдумки. Ничего подобного не было. Кому и зачем этот Сталин нужен? Придумали покушение для того, чтобы перестрелять половину страны. Такая главная задача у большевиков была — всех убить, чтобы в коммунизме один Сталин жил. Но, так и тут, не надо никому ничего пока рассказывать. Когда время придет, я не сомневаюсь, расскажут, что покушения были и не одно, что их готовят тщательно, в достаточных количествах. Все это присутствует. Да, не сомневайтесь.
Ну, это, кстати, такая разница получается, потому что про каждую попытку покушения либо кто что написал в социальных сетях в отношении Трампа, мы почему-то здесь в курсе. Если вдруг такое было в отношении Владимира Путина, нам об этом никто не сообщает, но оно, наверное, и правильно.
Ну, я буду... ну, тут даже сравнивать-то как-то неловко, поскольку в Трампа натурально в прямом эфире человек стрелял из винтовки и чудом не попал, не поверни
он. Когда сейчас до сих пор в соцсетях
написали. Но тут есть о чем говорить,
вот...
а остальное да. не рассказывают. Нет. Когда человека поймали с винтовкой у забора, это тоже понятно, зачем ты туда шел и что это такое. Но беда-то в том, что это же враги. Откровенные враги. Своего убить хотят, чужих убить хотят. Им это не впервые.
Петр, ты хотел
добавить? Да, я, знаете, чтобы добавил, что мы, конечно, не знаем, откуда у Такера Карлсона такая информация, насколько она точна, но Соединенные Штаты с самого начала проведения спецоперации не скрывали, что их цель – это стратегическое поражение России, которое достигнуто по их излюбленным методам, должно быть путем, по большей части, развала страны изнутри. Они в большей степени уповали на санкции. Они считали, что санкции приведут к массовым беспорядкам, народным волнениям, кровавый режим рухнет, и, значит, снова заживем демократическим образом. Поэтому вот в этом разрезе, безусловно, дестабилизация обстановки в России разными методами, ими 100% рассматривалось. И я уж не знаю, там принимал ли они какое-то решение. И да, кстати, не секрет, что именно Блинкен был ярым сторонником, значит, вот подобных мер. А то, что это было где-то на повестке и 100% обсуждалось, да даже сомнений нет никаких. Вот в рамках как раз их стратегии.
Я, с вашего позволения, предположу. Вот руководство поменялось. На смену больному дедушке Байдену пришел относительно трезвомыслящий Трамп. И внутри организации, вот как, например, в Пентагоне, отогнали от руля тех, кто помощь Украине распределял. И сейчас туда придут другие люди. Это карьерный рост, повышение в должностях, званиях и прочее. Они там землю рыть и жрать будут, чтобы разоблачить тех, кто был до них, и занять новые должности, повысить заработную плату. То же самое и в ЦРУ. Если были люди, которые с согласия и по указанию администрации готовили покушение, сейчас мы про вас расскажем, да, вот вам бошки полетят и покатятся, а мы займем командные высоты. Так что, если кто-то что-то сказал этому самому Карлсону, ничего необычного нет. Как это у нас говорят? Сливной бачок. Да, если тебе спецслужбы что-то говорят, ты мгновенно превращаешься в сливной бачок. Но это не значит, что они тебе говорят неправду. Посмотрим.
Такер Карлсон, кстати, очень удобный для этого человек. Ну, с одной стороны, он действительно фигура очень влиятельная. Помним его роль в предвыборной кампании Трампа, и как раз вот финальное же заявление Трамп делал в виде интервью, финальное обращение к избирателям с Такером Карлсоном. Да, ему прочили по различные посты и так далее. Ну, то есть он по уровню влияния в медиа американских на сегодняшний день, безусловно, фигура серьезная.
Илон Маск только, ну,
да-да-да, только такой, да, из другой сферы.
Number one, без затей, да.
Да, и он, безусловно, вот Дмитрий Юрьевич очень правильно сказал, очевидно, какую-то свою тему двигает, и, очевидно, возможно, используется вот именно в том качестве, в котором используется. То, чего не может, возможно, сказать Трамп, может сказать Такер.
Давайте поговорим о том, где не удалось дестабилизировать ситуацию. Значит, это в Беларуси. Там выборы прошли, мы их анонсировали, ну, в пятницу, да, так получилось, ну, в выходные, потому что было голосование. Ну, во-первых, абсолютная тишина, мне кажется, по сравнению с тем, что было в 2020 году, так точно. То есть абсолютно все спокойно. А в социальных сетях и телеграм-каналах ничего подобного там не просочилось, никаких скандалов. Ну и к тому же более 87% получил Александр Лукашенко процентов голосов. Мы его поздравляем, Дмитрий Юрьевич.
Так точно, поздравляем. Александр Григорьевич, да, молодец. То, что не слышно ничего, но поработали с гражданами, с одной стороны. То есть вот всякая эта сволочь, она массово бежала за пределы Белоруссии. Может, они там как-то вонь какую-то издают, но мы этого не видим и не слышим. Те, кто живет в Белоруссии, граждане Белоруссии, которые хотят добра своей стране, ну, с моей точки зрения, большинство просто пришли в себя. Когда вот эти вот идиотские призывы, сейчас у нас тут будет вторая Европа и еще чего-нибудь, вот эти идиотские призывы закончились, а сейчас неплохо видно, какую демократию, например, принес Евросоюз и США на территорию Украины. А вот если бы в 2020 году все навернулось в Белоруссии, мы себе это длину фронта представляем, где войскам пришлось бы действовать, ну, честь и слава Александру Григорьевичу, что он смог навести порядок, смог удержать власть, не допустил вот этого тотального бардака, а значит, стотысячных человеческих жертв. И тут, понимаете, опять вот, как всегда начинается, что «О, вот это не так, вот это не эдак». Ну, давайте это зададим сами себе вопросы. Являет ли Александр Григорьевич собой совершенство и недостижимый идеал? Нет. Он такой же человек, как и все мы. Есть положительное, есть отрицательное, но приготовьтесь, положительного-то на порядки больше, на порядки. Удалось удержать ситуацию под контролем, ну, слава богу, может продолжать править дальше, и опять слава богу. Люди-то, обратите внимание, живы, войны нет, ситуация вокруг отвратительная, ну, точно так же, как и вокруг нас. И что? Вот все время меня вот вопрос терзает, вот как про какого-нибудь этого Стивена Джобса. Вот он придумал iPhone, а через 4 года давайте его выгоним, потому что сколько можно айфоны придумывать? Не нужен ты больше, пошел вон, мы переизберем другого. Простите, зачем? Если Стив Джобс вот такой гений, что не успевает придумывать там эти айпады, айфоны и все остальное, а вы его выгоните, ну, как-то это у вас, наверное, с головой не в порядке. Дайте развернуться во всю ширь. Ну, вот, собственно, так и получается. Граждане, повторюсь, массово пришли в себя, массово поняли, что происходит. Я не знаю, то, что я общаюсь с гражданами Белоруссии, слышу, это наше родное советское. Слава богу, нет войны. Вот, да, действительно, слава богу, что ее нет. И главнее этого нет ничего. Как-то так.
Будешь комментировать, Петр?
Ну, там я тоже добавлю пару слов. Там мы разговаривали с Григорием Озаренком, я ему вопрос задавал в эфире, а вот почему именно граждане, ну, понятно, да, стабильность, все такое. Он говорит, а вы просто здесь не живете, а сейчас угроза войны, она весьма осязаема. И Польша, там, значит, и Литва, и постоянные заявления, и вот и высокая явка такая, и высокий уровень голосования именно за Лукашенко, он и этим тоже, то есть они не просто стабильность стратегическую, да, как бы приветствуют, но еще и в моменте, там, сейчас все весьма-весьма нагнетается, да, со стороны границ. Там же фактически Украина, помимо России, Украина, прошу прощения, Белоруссия, находится в враждебном окружении Украины, Польши и Литвы. Со всех сторон.
Давайте с вами вот о чем поговорим. Я до вчерашнего дня не знала ни трек под названием «Sigma Boy», не знала девчонок, которые поют этот трек, при всем уважении к этим девчонкам. Но, оказывается, в Европе это все слышу, значит, в Европе.
И не только в Европе.
И не только выяснилось. В Европе, как выяснилось. В общем, все занимаются теперь этим треком. И наши депутаты, сенаторы, и наша генпрокуратура, и Мизулина подключилась.
И православные активисты.
И православные активисты.
Близкие сердцу Дмитрия Юрьевича.
И в Европарламенте тоже, понимаете. Значит, есть такой трек, «Sigma Boy». Две девчонки несовершеннолетние. Его исполняют, ну, как некоторым кажется, в весьма спорном виде, из-за чего, собственно, тоже там сейчас будут...
Спорный вид включает в себя юбки.
Юбки, короткие юбки выше, да, колена. Ну, вот в этом, да.
Юбка судя. Выше колена.
Да.
Да что они себе позволяют?
Какой кошмар.
Эти дети.
Какой кошмар. Куда мы котимся уже?
Дмитрий Юрьевич, я хочу, стесняюсь спросить, ты же вот пионерское детство помнишь? Там не помнишь, девочки, они пионерки носили юбки выше колен или строго ниже? Как это было?
Я помню даже, когда они появились, только эти самые мини-юбки.
Нет, у них не мини, они такие, как у них не то, чтобы мини.
У пионерок?
Не, у этих
было
девчонок.
Было двоякое, то есть у этих обычные юбки, там ничего, это такого, ничего такого там нет. Это маленькие дети, в общем-то. Чего до них докопались, понять невозможно. Чем недовольны враги, тут все ясно. Говорят, у ролика на Ютубе 52 миллиона просмотров, и он, соответственно, за счет просмотров вылез в топы. А в топах Начали смотреть еще больше. И поперло.
Там в чарт вот он уже... билборды, что ли, они куда-то попали.
Билборды, да. Уже все как надо. Ну, тут оживились, конечно, эти борцы европейские. Вылезла какая-то африканской наружности тетенька, которая, оказывается, немка, со злобными требованиями. Вот это вот пропагандирует патриархальные ценности.
И пророссийские,
да. Затрудняюсь сказать, какие патриархальные ценности, так сказать, продвигают 12-летние девчонки на русском языке, кроме сигма-боя, там ничего никто понять не может. Сигма-бой. Все хотят потанцевать с тобой.
Видите, запомнили.
Вот. Это, нет, там не так. Это фактически вторая серия группы Тату, так скажем, по прилипчивости и, ну, забористая песня получилась. Чего скрывать-то, иначе никто бы ее не смотрел. Но это дети, нет. Россию и российскую культуру надо заканцелить, отменить все это. И раз вот это пролезло, давайте примем меры, чтобы русское никто не слушал. Ну, отлично, особенно от чернокожей тетеньки такое интересно слушать, говорящей по-немецки. Ты-то вот, да, в первых рядах помчалась. Ну, что, девчонок только поздравить, всемирная слава. Дай бог, чтобы воспользовались умело и как следует. Ну, а то, что наши следом возбудились, там эти... 40-40 и прочее, это православный Талибан, возбудились.
Талибан находится там под одежда. Санкциями ООН за террористическую деятельность.
Точно, да. Вот такие замечательные, понимаешь, одежды там, это все запретить, это все отменить. Да вы чего вообще? И мне интересно, а каким образом вы хотите это отменить? Вот это меня, перво-наперво меня технический аспект интересует, как вы это отмените. Чем больше вы будете отменять, тем больше это будут слушать. А вас, вас все будут считать за идиотов, мракобесов и идиотов, потому что вы лезете в какие-то совершенно странные для вас несвойственные и нехарактерные вещи. Хотите, чтобы слушали то, что нравится вам, ну, так вы это, займитесь изготовлением так называемого контента, давайте свои православные песни пойте и свои православные пляски устраивайте. Мы с интересом посмотрим, как граждане Российской Федерации, если хорошо написано, так нам понравится, и мы будем подпевать и подпрыгивать вместе с вами. А если нет, держать и не пущать, оно все больше не работает.
Давайте вот такую еще новость. Евросоюз решил запретить, но он как решил? Он говорит, что в 16-й уже по счету пакет санкций, новый, который готовится, значит, туда нужно запретить поставки Xbox и PlayStation в Россию. Ну вот, в общем, хотят добраться до этого. Уж там я не знаю, по какому принципу это идет, но вот упустили. Xbox, PlayStation продолжают.
Страшный удар.
Страшный удар.
Тут это как-то непонятно вообще. Во-первых, их не делают в Европе. Начнем отсюда. PlayStation, они из Японии, Xbox, ну, условно, из Америки, но точно не из Европы. А в чем смысл запрещать? Они давно, и PlayStation, и Xbox, они с нами дружить перестали. А то, что приставки везут по некоему параллельному импорту, а вы кто, чтобы этому PlayStation давать команды, давай отрубим все аккаунты, чтобы российские дети не могли в них играть? Так и так уже все отрубили. Вы чего вообще тут изобретаете? А в чем причина-то вообще? Ну, в чем причина? Очевидно, это помните, как не так давно, между прочим, обвиняли Саддама Хусейна, что они там накупили 200 тысяч PlayStation'ов тогдашних старых, это там 90, начало 90-х, и из них построили суперкомпьютер, понимаешь, там мейнфрейм какой-то, на котором будут рассчитывать военные какие-то задачи. Ну, это само по себе как-то странно. А тут, значит, это, по всей видимости, для того, чтобы запчасти из PlayStation'ов не вставляли в беспилотники. Ну, я как-то затрудняюсь представить, как плату из PlayStation можно вытащить, воткнуть в беспилотник, как-то не совсем понятно, зачем.
Но Кай Каллас, который это предлагает, видимо, в курсе, поэтому...
Это да, но... это точно все знает, да, точно все знает. Ну, с другой стороны, поскольку у нас зеркально все происходит, я что-то не слышал, чтобы на Украину закупали там сотни тысяч PlayStation'ов, и из них бы делали украинские беспилотники. Вот такого я не слышал. Что у нас таким занимаются, я про такое не знаю. В общем, выпад какой-то крайне странный.
Я следующую новость специально для Петра Лидова нашла. Я периодически слежу, что он там у себя в телеграм-канале, в социальных сетях, значит, публикует.
Пока никто не видит, да.
Значит, результаты опроса в ЦИОМ, и Петр сейчас будет это комментировать. Свыше половины, а именно 54% россиян, российских детей, ежедневно пользуются умной колонкой, 33% несколько раз в неделю, ну и так далее. Значит, Петр, пусть он и не ребенок, но пользуется, я так понимаю, ежедневно, общается постоянно с умной колонкой и пытается добиться от нее, научить ее.
Я подумал, что надо научить ее все-таки завтра или на днях. Я все-таки так, чтобы людей не напрягать.
Ну, расскажи, что случилось.
Да, я спрашиваю у своей колонки уже на протяжении 2 месяцев, кто является министром обороны России, Российской Федерации. Вот, она почему-то уверена, что это Сергей Кужугетович Шойгу до сих пор. Вот, я ее переспрашиваю, там спрашиваю, какое сегодня число и так далее, выкладываю эти ролики. Она, значит, выяснилось, что у очень многих людей так вот колонка от Яндекса это все рассказывает. Вот, я ее спрашиваю, есть ли у нее искусственный интеллект, обновляет ли она данные. Она говорит, да, я пользуюсь там программой от Яндекса и так далее. Вот, но пока, значит, не удалось мне ничего добиться. Также по-прежнему она знает, что Трамп президент США. Она вообще много чего знает, и мы с ней прекрасно ведем диалог. Но вот с Сергеем Кужугетовичем как-то не сложилось. Я не к тому, что, ну, бывают сбои, и, в общем, никаких проблем с этим нет. Наверное, сбои бывают у всех, но это, вы знаете, дает более такую серьезную пищу для размышлений, насколько вообще можно полагаться на знания, которые обеспечивает искусственный интеллект, казалось бы, подключенный к интернетам, там всевозможным, способным же такую элементарную вещь проанализировать за долю секунды. Это раз. А номер два – это на что способны те, кто является производителями и распространителями этих услуг. Ведь совершенно спокойно они могут, значит, в головы огромного количества граждан, ну, заносить мысли вообще любые, какие они захотят.
И никто не будет перепроверять.
И более того, сейчас, ну, еще есть поколение, которое как-то ориентируется на свой жизненный опыт, какие-то, может быть, более серьезные знания, чем полученные вот таким способом. А ведь следующее поколение будет уже воспитано теми, кого вот эта Алиса научила, значит, всему главному в жизни. И, а через поколение, это будет уже 3 поколения, и уже тогда не переубедить никого. Вот что печально. Так что вот такие вот философские рассуждения мне приходят в голову буквально каждое утро.
Недавно еще замечательный гигачат опубликовал, так сказать, заметку о том, что Гоголь Николай Васильевич родился в Саратове, там жил, многократно туда приезжал, а бестолочи наши от журналистики это старательно распространяют, перепечатывают. Проверять-то не надо, раз электронный болван сказал, значит, так и вот есть. Вот. Это вот доверие 154%. Ну, что мы видим? Древние СМИ, где были отделы, занимающиеся факт-чекингом, то есть проверкой информации на достоверность, все, помирают. На смену им приходит электронный болван, который, это самое главное, он запрограммирован говорить то, что он говорит. Все сказки про искусственный интеллект – это чушь, это не интеллект. Это инструмент, который выполняет поставленную создателем задачу. Вот он и будет детям говорить то, что считает нужным создатель. Вот так вот он не знает, кто министр обороны Российской Федерации. А что еще он не знает?
Да, и в интернет, например, зайти проверить, там... она не в состоянии.
Ну, я могу тебе сказать,
только
что...
Только пошари, пошукай. Да, это все будет в первую очередь использовано для оболванивания населения, то есть на перепридумывание истории, на трактовки совершенно другие, а работать будет со страшной силой, да.
Под нашей трансляцией в группе ВКонтакте многие пишут, что у них все работает, они вот сейчас уже... Что говорит правильное, что это у тебя, Петр, какая-то колонка.
Это Петр победил.
Это не так. Значит,
взял измором.
Так как я глубоко в процессе, уходим, ну сейчас быстро уйдем. Нет, я глубоко в процессе, у части людей правильно говорит, а у части говорит неправильно. Правильно, это уже научный факт.
После новостей вернемся.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем прямой эфир. Это «Вечер» на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Петр Лидов со мной в студии находится. Дмитрий Юрьевич тоже в студии в Санкт-Петербурге. Я с нами по видеосвязи подключен. Еще раз мы всех приветствуем. Вот мы совсем забыли сказать про трансляцию в группе ВКонтакте, что мы продолжаем принимать вопросы для Дмитрия Юрьевича, но наши постоянные слушатели уже все в курсе. Уже там вопросами нас закидали. В общем, для тех, кто, может быть, с нами впервые. В последние полчаса мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставили под нашей трансляцией в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич отвечает, выбирает самый интересный вопрос, и мы, ну, точнее, как мы, Дмитрий Юрьевич отправляет потом книгу.
Да, хорошую. Если вы проживаете на территории Российской Федерации, это важно.
И если открыта страница. Да, если открыта страница ВКонтакте.
Страницу надо открыть.
Так, ну что, переходим дальше. Наша любимая рубрика, я так понимаю, «Вечер в хату». Началось. Стартуем. Значит, кто на этот раз отличился? Но здесь, значит, новости из Курской области. Мы в последнее время, помимо того, что следим за тем, как там происходит, остались там в СУ или не остались, и вот эта вот вся история, да, ну, касательно вторжения, мы говорим про то, как меняется жизнь чиновников и работа чиновников. Потому что там Хинштейн выступает с большим количеством подобных инициатив, кто в каком режиме должен работать, кто должен или не должен там уезжать в отпуска за границу среди госслужащих и так далее. Ну и вот сюда же, знаете, вдогонку Генеральная прокуратура через суд потребовала взыскать с там одного из глав, да, корпорации развития Курской области, его заместителя тоже и некоторых других человек более 3 миллиардов рублей, потому что они были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе. Ну, то есть воспользовались той плачевной ситуацией, которая есть в регионе, ну и коррупция чистой воды получается. Вот такие вот там тоже есть эти, те самые чиновники.
Практически банда «Черная кошка» орудует в нашем тылу, обкрадывая наших солдат, граждан Российской Федерации, вообще всех. Тут первое, то, что вот для меня, первое, и оно же главное, это что? Должна начаться война, чтобы подобное высветилось, чтобы о подобных вещах, это мошенничество, кража, разграбление государственных средств, нам следствие расскажет, как это квалифицируют. Вот для того, чтобы это вскрылось, должна начаться война. Я помню, когда-то четверть века назад служил в Министерстве внутренних дел. Вот у нас там были деньги, которые мы тратили на всякие вещи специфические. За эти деньги надо отчитываться. И раз в полгода к нам приходило контрольно-расчетное управление, которое все эти там скромные достаточно деньги, но считали все до копейки, безо всяких преувеличений. Не дай бог, у тебя там 10 копеек недостача или еще, тебя так взгреют, мало не покажется, и запомнишь на всю оставшуюся жизнь, и будешь внимательно к этому подходить. А тут вдруг через год-два, когда они там все это строили, вдруг оказывается 3 миллиарда куда-то подевались. Куда, друзья? А вы что, вообще не смотрите, как эти деньги расходуются, как эти деньги осваиваются? Вот мое любимое, я постоянно к одному и тому же. Вот у чиновника зарплата, а вот у него расходы. А дальше давайте сравним, сколько ты получил и сколько ты потратил, в каком доме ты живешь, сколько он стоит, на какой машине ты ездишь, сколько она стоит, на чем ездит твоя жена, на какие шиши твои дети в Лондоне учатся и прочее, и прочее. До тех пор, пока вот это не сделать, ну, оно как-то, я не знаю. А дальше начнет выясняться, что вот это вот чиновник, а у него, я не знаю, там, брательник, жена, владелица какой-то фирмы, с которой, естественно, тут же заключаются контракты, в которых она побеждает, там, безусловно, в честнейшем этом, как он, тендере. И после этого вот они работают, вот они строят, и в итоге не хватает 3 миллиардов рублей. Вот это да! Как это у вас так получается? Я повторюсь, я тоже был госслужащим. Меня за каждую копейку заставляли отчитываться. А тут миллиарды куда-то утекают. А как это организована система учета? Кто там зачем смотрит, кто что вообще проверяет? Никто. А как получилось, что вдруг проверять начали? Для этого должен был гражданин Хинштейн приехать и сказать, здесь что-то не так. А моральная сторона вопроса, повторюсь, там люди гибнут, жизни свои за родину отдают, что не мешает другим гражданам совершенно спокойно воровать у государства деньги народные и складывать себе в карманы. А этого тоже никто не видит, да? Ну, каждый раз, когда такое слышишь, ну, натурально это растерянность какая-то. Как же так, друзья? Если у нас подразумевается некий, так сказать, консенсус между обществом и властью, то подобные вещи, например, должны расследоваться публично, и приговоры должны оглашаться публично, и федеральные каналы обязаны это показывать. Раз ты наворовал, ну, вот у нас, мы же помним, да, система должна была научиться прощать, но простить она может в одном случае. Вот 3 миллиарда и 220 тысяч, да, или 220 миллионов, ну, давай, друг, верни. Вот если вернул, тогда, возможно, система тебя немножко простит. А не можешь вернуть деньги — конфискация всего вообще, что у тебя есть. Вот как это еще при советской власти было? Вот есть у тебя квартира, прекрасно, в ней должен быть, например, обеденный стол, стул, ты там один живешь, одного стула тебе хватит. Одна ложка, одна вилка, тарелка мелкая, тарелка глубокая, одна кастрюля, одна сковорода. Там все это достаточно четко структурировалось. Ты же вор. И если у тебя конфискация производит, ну, у тебя ничего не должно остаться. Все, давай, до свидания. Ну, а пока подобного не происходит, все это порождает в социуме абсолютно нехорошие вещи. Абсолютно нехорошие. Потому что если за это не карать, так вы там, выходит, все такие. Вы, выходит, все заодно. Потому что один ворует, а другие его не наказывают. Такого быть не должно. Категорически.
Мне помнится вопрос, один из наших зрителей задавал как-то то ли в прошлый раз, то ли в позапрошлый, о том, было бы классно узнавать вот не только, ага, здесь задержали, значит, здесь поймали, а потом, чтобы все равно был такой публичный отчет, а что дальше? Ну, то есть, чтобы мы понимали, что действительно люди понесли какое-то наказание, хотя, если за этим пристально следить, наверное, так можно какую-то информацию подобную найти.
Ну, по чиновникам я бы сказал, что дальше зачастую известно, что происходит. Многие, не дожидаясь суда, уходят на спецоперацию.
СВО, да. Да, да.
Это очень распространенное явление. Вот я там читал и по военкому Преображенского района Москвы, тоже там взятки и так далее. Ну, то есть практически все...
То есть людей отправляют?
Да, практически все. И вот здесь уже много вопросов может возникать. И бывает такое, мы вспоминали этого самого адвоката Пашаева, да, который там тоже якобы был на спецоперации, а потом оказывается, что там тоже есть возможность где-то договориться местами. Опять же, не хочется, конечно, всех обвинять, да, ни в чем, но... Тут, я так думаю, что если есть спрос, то будет и предложение на коррупционные всякие услуги.
Естественно, да. Тут опять-таки, а ты куда пошел? Ну вот, интересно просто. Ты куда? В штурмовые подразделения записался? Оказывается, нет. Оказывается, есть масса должностей в тылу, да, где можно отсидеться совершенно спокойно и вернуться, приготовьтесь, участникам боевых действий, потому что так это будет прописано. Вот, как-то так. А за этим надо следить? А куда этот гражданин, который он наворовал там неведомо сколько, и теперь там впереди всех побежал родину защищать? Она может за ним проследить, где он ее защищает и как? А если вот сразу, так сказать, это коррупционно-емкая область? То есть он кому-то денег дал за то, чтобы сидеть в тылу. Кому? Кто еще там сидит в тылу? Как это вообще у вас организовано? Почему именно так? Вопросов гораздо больше, чем ответов.
Ну что, идем дальше. Тут сооснователь, да, группы «Смысловые галлюцинации», автор песни «Вечно молодой». Значит, это мы все прекрасно знаем, да, и там эту мелодию можно начать играть в нашей голове. Значит,
там
Владимир Бурдина.
Там не только «Вечно молодой».
Но не только. И «Вечно пьяный», да. Его отправили в СИЗО Екатеринбурга.
«Вечно молодой».
Продолжай.
Да, вечно трезвый.
Значит, отправили в СИЗО Екатеринбурга, потому что музыкант в ноябре еще 24-го года напал на человека, и после этого он был задержан и якобы отправлен на принудительное лечение. Ну, тут больше, наверное, это как некий факт, и вот история того, как люди, ну, все равно довольно известные.
Что
же музыкант,
не человек, что ли, тоже бывает?
Да, случайно. Ничто человеческое им не чуждо.
Творческая
есть другой
личность.
Талантливый исполнитель Сергей Бабунец, который играл в этом коллективе.
В этом же, да.
Сергей, да, вот, прекрасно. У него хороший ресторан есть в Крыму, в Сочи. Мы туда ходили с Серегой, общались. Серега прекрасный человек, отличные песни сочиняет, исполняет и вообще помогает фронту, все как надо.
Подожди, Дмитрий, в Крыму Бабунец. Или в Сочи? Ты сказал, в Крыму, в Сочи. Или и в Крыму, и в Сочи.
Задумался.
Ну, в Крыму.
Все плохо, прекрасно,
на юге. Пускай будет на юге, да. Наверное, все-таки в Сочи. Да, да, да. У Черного моря.
А мы сейчас посмотрим.
Вот, и что, вот все это правильный после эфира.
Правильный, талантливый исполнитель, а неправильных исполнителей мы знать не хотим. Хотя и все человеческое им не чуждо.
Ну, понятное дело, да, там бывают и скандалы, безусловно, но вот об этом мы сегодня сказали. Давайте в мою родную Саратовскую область. Она сегодня, конечно, нашумела, дело натворили.
Сочи.
Сочи.
Да.
И едем в Сочи.
Вот, в Сочи, точно.
И называется он «Вечно молодой».
И вечно.
Вот.
И это не ресторан, а бар.
Ну, может быть...
Отличный. Там все равно их готовят, там очень вкусно.
Да, вот. Так что так точно. Рекомендуем.
Давайте про еду чуть попозже. Еще работать надо. Хотя Петр у нас вообще голодный, насколько я знаю, каждый понедельник, вторник, два дня подряд. Тем более...
В среду и четверг.
Завтра я позавтракаю.
Завтра он позавтракает.
С удовольствием.
А так ты изнуряешь себя сейчас?
В понедельник, вторник у меня лечебное голодание, да.
Всегда. Двое суток?
Больше даже, с воскресенья вечера. Ну, где-то с 6 часов воскресенья последнего съел.
Сурово.
Ну, получается, 48 часов плюс еще, наверное, где-то 12. Ну, 60 часов в общей сложности.
Я его не поддерживаю в этой семье.
Как? Не нервничаешь?
Нет. Вообще, уже привык уже все. Уже,
кремень?
Уже спокойно.
Но это вопрос привычки,
ты
да.
Видишь,
поначалу
я нормальный. Поначалу был слегка дерганный, да, а сейчас уже все.
Ой, ну что?
Молодец. Завидую, да.
Завидуете,
так,
да?
Что в Саратове-то?
Давайте,
да.
Ну там в Саратовской области, значит, там есть известный город для местных, Хвалынск. Там есть, ну почему он известен? Потому что там курорт, значит, такие местные, местная зона отдыха. А что случилось? Парочка, значит, мужчина и женщина, окунулись в бассейне, а там стеклянная, значит...
Они не знали?
Они, ну, может быть, не знали, да, ну занялись там сексом.
На радость детишкам.
На радость. Значит, решили поднять демографию в нашей стране, и все это люди увидели, потому что стена была полностью прозрачна.
У бассейна столпилась толпа, да?
Ну, так телефоны точно все приблизили, да, камеры, да. Чтобы это все увидеть. Да. Ну уж там не знаю, чем дело закончилось или не закончилось в этом бассейне. Владелец курорта говорит, давайте относиться с иронией.
Все-таки люди взрослые смогли довести, так сказать, значит, с
иронией. Дело до конца. А вдруг, понимаешь, они в какой-то момент поняли, что они все-таки не одни в этом процессе.
Может, они
и все сорвалось.
Может быть, они на это рассчитывали.
Ну, короче,
скажу, как старый милиционер. Если, например, некий гражданин решит прилюдно помочиться, извините, на забор, например, то это хулиганство, потому что вокруг люди видят, это недопустимо в общественных местах. А дальше приготовьтесь. Если этот гражданин повернется лицом и всем остальным к другим гражданам и будет, так сказать, совершать данный акт вообще прилюдно на глазах у всех, это квалифицируется как те же действия, совершенные с особым цинизмом. И срок там сразу другой совершенно получится. Ну, так и тут действия совершены с особым цинизмом. В прозрачном бассейне устроить такое безобразие.
Ну, там как бы девушка находилась спиной к зрителям.
То есть мы видим попу мужчины.
Интересные подробности.
Нет. Почему? Нет, попу женщины, по-моему, мы видим.
Нет, мы видим попу мужчины.
Я просто не... все, я не всматривался, извините, да. Я просто увидел и сразу выключил. А Татьяна, я смотрю, досмотрела до конца.
Но я с профессиональной точки зрения, журналистка,
расследование. Татьяна, ты как настоящий журналист в этой ситуации должна Дмитрию Юрьевичу задать вопрос. Он же так опытный. Бывало ли у него в жизни вот что-нибудь?
А я не люблю копаться в чужом грязном белье. Но Дмитрий Юрьевич, Петр настаивает.
Нет, ну иначе, ну вот как бы профессиональный, настоящий, так сказать, искатель правды. Нельзя, как Юрий, не буду, ладно, то там иноагентом.
Ну, видимо, оба персонажа были... обуреваемы страстью просто беспредельной, поэтому совокуплялись в бассейне. В целом это же неудобно, там же вода, она мешает этому делу.
Вот поддерживаю.
Зачем.
Плюс вода это, мешает
плюс
этому
это
делу.
Общественный бассейн, если дяденьки на все плевать. Да, да, дяденьки на все плевать. Тут тетеньки на подобные вещи не плевать вообще. Зачем этим заниматься там, где барахталось 100 человек до тебя, для меня загадка. Ну, наверное, обуреваемые страстью. Посмотрим, что там с ними будет. Подтянут их к ответственности
какая
или
любовь,
нет.
Такая любовь. Помни.
Все это, я вас уверяю, дойдет до школ, до детей, где будут показывать, папка-то твой видал, а мамка твоя
видал. А прикиньте,
видал?
Если это не мамка, а если это вот такая вот...
Ну что, вообще бабушка? Ужас.
Мало знакомая, менее знакомая женщина.
Коллега по опасному бизнесу у вас.
Ну, что же.
Ну и такое бывает,
вот,
понимаете?
Вот такие аквамены в Саратове орудуют.
Вот так вот, к сожалению, прославился.
В деревню к тетке в глушь Саратов. Оказывается, наоборот, на переднем краю, можно сказать.
Горе нет ума.
Калифорния практически.
В общем, владелец курорта говорит, мы воду продезинфицировали на всякий случай еще раз, поэтому, друзья,
после этих гадов.
Идите, купайтесь.
Купайтесь спокойно.
Слушайте, у нас вечер в хату, наша рубрика становится еженедельно какой-то вечер чего? Ну, в общем...
Ну, граждане дают нам пищу для обсуждений.
Вот даже стыдно их как-то призывать, продолжать давать нам эту пищу, потому что, по идее, дело серьезное, но как-то вот нам особенно хорошо, что такие новости иногда тоже есть. Ну что, давайте дальше. На самом деле, про мошенников я хотела с вами побеседовать. Я сразу несколько новостей нашла. И в том числе никто иной, как советник главы Роскосмоса. Но я к тому, что должность довольно серьезная. Но тоже его развели на 500 000 рублей. Причем, по факту, он сделал это самостоятельно. Оказывается, у него есть любовь к старым машинам, к BMW в том числе. И он там, ну, с кем-то через WhatsApp начал договариваться о том, или через другую сеть, неважно, в общем, мессенджер, а начал договариваться про какие-то детали, которые якобы должны там ему привезти, ну, то ли подешевле, то ли покачественнее, то ли получше. В итоге он эти деньги привел, никаких деталей он не получил. Вот так вот, понимаете, советник главы Роскосмоса, казалось бы, серьезный человек, здравомыслящий, должен понимать, что не пойми с кем вот так переписываться и просто брать и переводить деньги, ну, наверное, не очень хорошо. Но в итоге получилось то, что получилось.
Ну, скажу в оправдание. Наверное, с делом не знаком, не знаю. То есть, если у человека некий древний автомобиль, условно древний, там, не знаю, 20 лет, 30 лет ему, он ему страшно нравится. Такое бывает. У меня у друзей есть такие машины. Наверное, он состоит в неком сообществе, где обитают любители точно такой же техники. И, скорее всего, данный персонаж, который его обманул, ему кто-то его посоветовал, возможно, уважаемый человек. А этот, возможно, действительно для затравки привозил какие-то детали, так сказать, составил себе репутацию, а потом набрал кучу денег и убежал. Поэтому здесь не... Это мошенник совершенно другого толка, не тот, который по телефону там представляется службой безопасности. Наверное, здесь, наверное, так, как я говорю, вот. Ну, бывает, что, никто не застрахован. Другое дело, опять-таки, что... Но это, наверное, не последние деньги. Это деньги на предметы, которые тебе доставляют удовольствие, которые тебя радуют. Слава богу, без штанов не оставили. Обидно, обидно, конечно, безусловно. Ну вот, да. Надо быть осторожнее. Нельзя доверять всем подряд, даже по рекомендациям.
Давайте я, как хороший журналист, по мнению Петра, задам тогда вопрос. Дмитрий Юрьевич. А с вами, не, ну, если серьезно, вы когда-нибудь в итоге велись на мошенников, либо в последний момент такие, ой, блин, точно, меня же тут развозят, а то есть не с самого начала это просекли?
Ну, последнее, мне принялся написывать какой-то персонаж из весьма серьезной государственной организации. А я его лично знаю, и чего он мне пишет, мы не переписываемся. Непонятно, но телефон, его фотография, его в WhatsApp, это важно. Ну, и начинает задавать мне вопросы, что тут с безопасностью у нас вопрос остро стоит, Дмитрий Юрьевич, вам бы надо усилить меры. Я говорю, у меня допуска нет к секретам. Секретом никаким. Я когда-то служил, у меня допуск был. Я говорю, у меня допуска никакого нет. Не-не-не-не-не. Вот смотрите, вот бумага из ФСБ присылает бумагу. Ну, эту фотографию. Но у меня черный пояс по бумагам из МВД. не соответствует ничему вообще, что это такое. Ну, начинаю хихикать уже про себя. Ну, в общем, непонятно, это правда пишет этот товарищ или неправда.
Ну, а как говорят в таких куратор, случаях, вот, позвоните и спросите прямо, нет?
Да, а у вас куратор в ФСБ есть? Я говорю, нет. Дмитрий Юрьевич, вам нужен куратор. Я опять говорю, слышу, у меня нет допусков никаких к секретности. Зачем мне куратор? Нет. Вот сейчас вам позвонит, и вы вот с ним поговорите, и вы все поймете. Ну, тут уже мне просто интересно стало. Дальше звонит какой-то персонаж, который начинает вести мне... А вы, это вы? А где вы сейчас находитесь? А что это за люди вокруг говорят? Ну, то есть он... Говорит просто как идиот. Люди со службы так не разговаривают, особенно с теми, кто служил, потому что они знают, кому они звонят. Ну вот, они через две ступени, так сказать, демонстрируя какие-то дурацкие эти якобы бумаги из ФСБ, на гербовой бумаге напечатанные, с какими-то там, ну, я даже объяснять не буду, то есть глупость со всех сторон, но... Вот оно, пожалуйста. Я их послал подальше, после чего первый, который представлялся начальником, удалил всю переписку, а второй принялся писать в WhatsApp. Ну, ты ж чуть не повелся, да? Я говорю, ты же дурак, ты нигде не служил, не понимаешь ни как представляться, ни как разговаривать надо, ни о чем. Не, ну ты вот уже практически, да. Денег у тебя много, деньги твои нам нужны. Я говорю, что ты взял, что у меня их много? Непонятно. Ну, вот, вот так. Вот такие мошенники. Да, то есть это, ну как, подделать телефон и фотографию, обращаться к тебе якобы вот от лица серьезного человека в два этапа, а теперь вам оперуполномоченный из ФСБ позвонит, а после этого тебя вот на деньги разведут. Но я не такой, я не поддался. Вот.
Молодец, Дмитрий Юрьевич, ну вообще, да, надо бдительности не терять, потому что, конечно, они работают очень серьезно, и неудивительно, что находят действительно какие-то вот такие, видишь, как у тебя такую, ну, пытались нащупать какую-то точку, да, такую не, ну, да, скажем так, не общую, а именно продуманную, да, основанную на биографии и так далее.
Но они не понимают, про что говорят. Ну, у кого куратор? Кураторы у агентов бывают. В общем-то, я не агент никаким боком. Это и терминология неправильная, и вообще все не так. Но, наверное, на рядовых граждан действует,
да, вполне, я не сомневаюсь. Быть. Как слово «донос», например, тоже вот наш общий друг Саша Цыпкин все время сетует на то, что «доносы» все пишут. Вот, мне кажется, это вот когда-то тоже выдает тебе обывателя, когда про «доносы» начинаешь рассказывать.
Мне когда было 19 лет,
сообщение,
я
так оно называется. И так и начинается. Источник сообщает в доверительной беседе.
А я помню, вы нас учили,
удалось
как правильно
узнать следующее.
Да. По материалам дела, а не по там, как сообщает следствие, либо еще что-то такое. Я один раз повелась, мне было 19 лет, но это больше 10 лет назад уже получается. Ну, так, по такой самой простой схеме, якобы подруга написала тоже там из разряда: денег нет, переведи. Ну, 3000 я перевела. Спустя неделю я ей пишу, говорю, где деньги? Она говорит, какие деньги? Ну, и так, в общем. Но, знаете, урок на всю жизнь зато. Вот эти вот 3000, я уже благополучно это все отпустила еще тогда. Ну, тогда для 19 лет 3000, это 3000 все равно были...
Да.
Это были нормальные деньги, да, там это и стипендии, и все на свете. Ну, в общем, зато сейчас больше таких случаев, слава богу, не было.
Я также с цыганкой побеседовал на Киевском вокзале, и мне бы тоже было интересно, как же она у меня деньги сейчас возьмет? И взяла.
Взяла?
Да. Ну, там все, что было, между прочим. Ну, там не очень много было, но я думаю, что по нынешним меркам, ну, 1010, наверное, рублей примерно. По нынешним.
Неплохо.
Ну, нормально. Для меня тогдашнего было нормально.
Как говорят представители богоизбранного народа, спасибо Господу, что деньгами взял. Это нормально, легко отделались.
Ну, как урок.
И урок.
Да, как урок, но я не сильно расстроился.
Ты прям специально решил.
Я думаю, так,
а что она делала?
Как ты меня разведешь, Петр, сейчас?
Петр,
ты знаешь, она...
Она тебе деньги в деньги заворачивала, нет?
Ну, что-то она куда-то заворачивала, потом говорит, ты не бойся, дай мне сейчас этот сверток, дай-ка я это подержу, я сейчас тебе отдам. Потом куда-то дунула, плюнула, а вот и нету ничего, все.
Техника знакомая. Меня тоже так пытались развести. Ну да, еще 10 рублей. Я говорю, у меня нет. Ну вот же в кармане лежит. Я оттуда ксиву милицейскую достал, показал. Фокус закончился.
У меня не было.
Вот это хороший исход. Ой, ну что, друзья, давайте новости послушаем. Мы продолжаем принимать вопросы в группе ВКонтакте под нашей трансляцией. Скоро вернемся.
Вера. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. Все на месте, никто не расходится. За всеми слежу. Ну что, друзья, мы продолжаем. Насколько это возможно, Дмитрий Юрьевич. Я просто в вас верю, что вы не встанете и не уйдете из нашей питерской
студии. Ни в коем случае, нет.
Раньше времени. Ну что, мы продолжаем принимать вопросы в группе ВКонтакте «Радио Спутник» под нашей видеотрансляцией. Вопросов очень много, поэтому выбираем самые-самые интересные. Давайте переходим к рубрике «Пока их нравы». Мы в следующей получасовке начнем отвечать на эти вопросы. Пока про их нравы поговорим. Значит, накануне была важная дата. Это и День памяти жертв Холокоста, и годовщина снятия блокады Ленинграда. Но в Польше по случаю Дня памяти жертв Холокоста проходили мероприятия, и, насколько мы знаем, Владимира Путина на них не приглашали. Конечно, отдельный вопрос, насколько бы он поехал в текущих реалиях. Но пригласили Зеленского. Вот как вам такое?
Отлично. Отличная шутка была. С утра опубликовано, что Зеленский прошел по проспекту Бандеры, свернул в переулок имени Гауптмана СС Шухевича и вышел к Бабьему Яру пострадать над могилами. Вот это, по-моему, ровно то же самое. Ни нас нет, никого. То есть вечеринка была организована только для организаторов, для немецких нацистов, для украинских пособников нацистов и для польских пособников нацистов. Ну, ничего удивительного нет, они с историей давным-давно так обращаются. У нас, наверное, многие не помнят, но все эти Советы Европы, они же уже признали равную вину между нацистской Германией и Советским Союзом за, так сказать, организацию, в кавычках, Второй мировой войны. И Сталин и Гитлер – это у них одно и то же абсолютно. Мы точно так же виноваты. Вот эти жуткие договоры Молотова-Риббентропа и прочее. Молотый-Риббентроп смешно звучит. Вот. Ну что, тут только нам надо подойти к зеркалу, посмотреть на себя внимательно. Возможно, осознать, к чему приводит антисоветизм в отечественной политике, на чью мельницу вы льете воду, и чем это, в конце концов, закончится. Если вы ненавидите свое прошлое и своих предков, вы хотя бы задумайтесь, а почему все ваши, так сказать, оппозиционные взгляды четко совпадают со взглядами на Советский Союз доктора Геббельса? Как это так получилось? Почему вы повторяете нацистскую ложь? Почему вы обвиняете своих предков черт знает в чем? Ну вот теперь вот всеобщее возмущение, как же так, нас не позвали на освобождение Освенцима. А вот так, вы сами себя не позвали, вы сами для этого сделали все, чтобы к вам вот так относились. Печально.
Ой, ну что, давайте к другой теме, такой менее серьезный. Петр любит такие новости, я знаю. Значит, француженка, она более 10 лет судилась со всеми, с кем только можно, но в итоге добилась того, чего добилась. Она 10 лет назад развелась, и там, оказывается, наверное, причина указывается, развода, я не знаю, во Франции, или где они там были. Ну, в общем, было указано, что якобы она виновата в распаде брака из-за того, что она отказалась от секса с мужем. И она добивалась этого всячески, что дело, ну, как бы было не в этом. И вот спустя 10 лет, наконец, выиграла дело в ЕСПЧ. Понимаете, какая она там начинает уже как феминистка, правда, использовать из разряда «давайте пересмотрим вообще в целом на то, что такое супружеский долг и все остальное». Но тут больше интересен, наверное, сам факт вот выигрыша в таком деле.
Я теряюсь. Если дело не видел, то непонятно, а почему тогда так? Какие аргументы приводила, если секс в этом деле не главное, то что?
Там
непонятно.
История о том, что, значит, мужчина спустя какое-то время, ну, муж еще на тот момент, он начал поднимать на нее руку, оскорблял, ну, и, соответственно, она в какой-то момент говорит, ну, то, что я тебя не хочу, как бы сексом перестала заниматься. И в итоге он первый сказал, давай разведемся, он говорит, а я была и не против, ну, и согласилась. Но почему-то при этом в качестве причины на развод был указан именно тот факт, что она перестала с ним, собственно говоря, какую-либо интимную связь иметь.
Ох уж это французская фемида, ничего не разберешь. Теперь мы постоянно обратите внимание, говорим не о торжестве закона, а о какой-то политической лабуде. глядя на которую, мы принимаем вот судебные решения. Вот такого толка. Мало ли, что там было 10 лет назад. Она же женщина, давайте пересмотрим. Ну, а он мужчина. Тоже давайте пересмотрим в сторону ухудшения. Если это в сторону улучшения, давайте в сторону ухудшения. Или у него не такие права, как у нее. Все время выглядит как-то странно. И чего-то полезли, спрашивается. И как это так? Может, там еще и, как это обычно бывает, один и тот же судья. Сегодня так, завтра вот так. И никто ни в чем не виноват со стороны судейской коллегии. Удивительно.
Петр, будешь комментировать или дальше?
Идем. Дальше.
Давай дальше, но тоже про интим. Вот собрала я тут, значит, от Петра научилась.
Интим не предлагать.
Интим не предлагаем, да.
Их нравы.
Но их предлагают на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ну, вообще, на всех форумах мы прекрасно знаем, что поэтому там тоже статистика.
Что значит, мы прекрасно знаем? Подожди.
Нет, мы не пользовались и не предлагали.
На Дальневосточном тоже, что ли?
Ну, так статистика тоже была.
Да?
Да.
Хорошо.
А ты все пропустил. А ты не ездил, ты только в Питер, понимаешь? А вы про Питер мне можете рассказать, что там было в прошлом году?
Никогда такого там не бывает.
У нас такого не бывает.
Нет, невозможно. Вы что?
Семейная ценность.
В первую очередь.
Да.
Каждый командировочный на Петербургском экономическом форуме постоянно находится на прямой связи с членами семьи и отчитывается ему о проделанной работе.
Да. И плавает только в прозрачных бассейнах, чтобы было видно, чем он там занимается.
Работает на площадках форума он занимается.
Да. Бассейны.
Да.
На площадках форума.
Все открыто для всех, да.
Ну что, ну, что хорошо, но в Давосе-то другое. Значит, там посчитали, какое количество секс-вечеринок было в 25-м году, но по сравнению с 24-м, суть такая, что...
Там всех зовут, что ли?
Всех зовут. 300 девушек легкого поведения принимали участие в подобных вечеринках. То есть это больше, чем было в 24-м году, но при этом количество вечеринок меньше. Какой вывод? Вот эти вот данные социологи приходят к какому выводу? Ну, групповуха, простите. Ну, то есть то, что там стали более популярные какие-то подобные вечеринки.
Нет, там еще было в этих материалах, это британские таблоиды об этом писали, они поговорили с, собственно, жрицами непосредственно.
Владельцами.
Солдатами любви.
Ну, они и сами работают еще пока, так сказать, выглядят, ну, еще тянут все-таки не 40.
Лямку.
Хоть и не 30 уже, так сказать, но тем не менее. Еще есть спрос. Там было сказано вот что, извините, сейчас уберите детей от радиоприемников. Там, значит, особенностью этого года, что спрос повысился на представителей, ну, вот как бы такого смешанного пола, как бы это можно так сказать, да, вот на вот этих вот.
И... ЛГБТ запрещено на территории России, всегда я буду говорить на всякий случай.
До конца дней своих. Кстати, интересная тема, ну ладно.
Мы на эту тему еще поговорим сегодня в конце.
Вот, то есть спрос такой, он как бы мало того, что количественно увеличился, он еще и, так сказать, мигрировал в некие такие вот нетрадиционные предпочтения участников форума. Меня это наталкивает на мысль, что мировая закулиса во главе с господином Швабом испытывает кризис, и происходящее можно начать назвать, ну, таким началом пира во время чумы. Чуют скорый конец, не подумайте ничего, так сказать, предосудительного, мировые воротилы.
Странно, что упомянули этих перепрошитых граждан, а почему-то особей мужеского пола не упомянули. То есть что там, нет никого среди этой элиты, нет никого, кто... Да, кто интересуется мужиками, не
поверю. Они, наверное, сливаются, Дмитриевич, они сливаются с участниками, их трудно отличить от бизнесменов. Они, наверное, так же одеты.
Может быть. Но у них тоже какие-то бандерши должны быть, которые их курируют, руководят группы. На микроавтобусах или, не знаю, на икарусах привозят. На чем их там?
В Швейцарии это можно. У них это не запрещено, поэтому я думаю, что там индивидуалы тоже трудятся на равных, так сказать, с организованными.
Работают в полную силу, да. Странно, что не упомянули. Ну, а в целом, что, типичная рубрика, их нравы, да. Обратите внимание, они, наверное, приехали, у них там семьи где-то остались, а тут вот так вот, понимаете, вот у нас тут 300 проституток, и все активно заняты. А ТАСС в целом. Вот к разговору про консервативные ценности. Вот это вот правильно, дорогие друзья, или неправильно? Когда, так сказать, кот из дома, мышь и в пляс. Отъехал в сторону, и вот таким занимается. Ну, тут это, С одной стороны, мужиков-то, как обычно, обвинять сложно. С другой стороны, а как же мораль и нравственность?
А кого обвинять-то, понимаете?
Да. Природу, мать.
Да, мать. А как же мораль и нравственность? Она вообще должна быть, ну, в каком-то виде представлена. И если вот эти люди, это, так сказать, как это, крем де ля крем, так сказать, сливки общества, вот эти вот beautiful people, так сказать, и... Если они себя вот так ведут и не таятся, самое главное, что о, тут вот такие рассказы теперь. Там, наверное, всех заставляют бумаги какие-нибудь подписать, а не разглашения, я так думаю. Но,
было это тоже, что девушек заставили подписать, да, это правда.
Били мордой об стол, подпиши. Да,
да какая не им верю. Разница, ну, подписали, ну, деньги заплатили.
И ну, все. Рассказывать не будет.
Европа.
Там за это штраф серьезный. Да. Ответишь перед законом, без затей. Да, рассказывать ничего
там,
нельзя.
Там, мне кажется, ну, про круто. Другие истории можно рассказать, но это я так предполагаю.
Слушайте, но стоимость корпоративного участия в Давосе, я так помню, по минимуму, там примерно 250 тысяч долларов.
Стать долларов.
Партнером. Да, в год. Да. Это корпорация. Да. За это ты можешь отправить туда, там, ну, не знаю, там, трех человек или четверых. Это серьезные деньги. Это высокоуровневые, очень. Высокостатусные да, самцы, да, да, так да, сказать, да. Может, туда сказать, едут. Что же вы от них хотите? Это воздух альпийский. Наливают на каждом шагу. Фондю, так сказать.
Всякое,
да. А хочется как бы вот... Тоска-то
по кому в этот момент, понимаешь,
по нежности
тоска?
Какой-то по нежности. Охватывает, понимаете, после сессии вот с президентом США.
Ну, собственно, после бассейна в Саратове про Швейцарию говорит. Адских сцен.
Да.
Взять практику, да, из
Саратовской области. Я думаю, мы осуждаем и то, и другое.
И то, и то осуждаем.
Решительно осуждаем, да.
Ой, боюсь, нам не все поверят. Ну что, давайте еще одна новость к рубрике «Их нравы». Значит, британским полицейским запретили использовать некоторые выражения со словом «чёрный», ну, со словом «чёрный», «black». Какие-то слова «blacklist», ну, то есть «чёрный список», да, «black mark», «чёрная метка», и «black ship», «паршивая овца». Тут у нас еще интересно...
Не «ship», а «ship».
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 Работай над произношением.
Протяжное «и».
Шейп.
Потому что шип — это будет корабль.
Ну, это корабль.
Шип.
Да. Корабль, ну, да. Урок английского языка сейчас
yes.
будет. Yes. Подождите, а у них есть какая-то примета из разряда, как наш черный кот? Если перебежал, то, значит, ну, там, ну, используется такая...
Например, черный кот.
А ну, black cat, да, то есть, black вот cat. Почему black cat здесь не используется? Запретили.
Непонятно. Потому что он животное, оно действительно черное, да. Запретили, молодцы. Что, кстати, странно. Это вот, ну, в основном в Америке слово черный, оно абсолютно нормально. Вот в русском языке, например, там назвать гражданина с юга черным, у нас это оскорбление, откровенное оскорбление. А в Америке это самоназвание черный. Да, я черный, вы же видите, что вот... так сказать, африканец, он черный, и там это абсолютно нормально. А в Англии как-то я теряюсь. Что значит? Ну, тут понятно, что у нас в речи, в религии это вот свет и тьма. Это вещи специфические. И светлое оно хорошее, а черное оно всегда плохое. Вот в языке. Точно так же, как там правая рука и левая рука. Она, левая рука, она по-латыни называется «sinister», то есть откуда происходит слово «грех», «син». У нас-то тоже есть, вот пошел налево, это тоже ушло налево, ничего, ни о чем хорошем это не говорит, но вот так устроен язык, и вот так вот взять это и какими-то волевыми указами переделать, не представляю. Понятно, вот у нас, например... Граждане не осознают, особенно эти, которые фильмы переводят. Вот когда в американских фильмах там употребляют слово «нигер», то они его и по-русски «нигер». На самом деле это оскорбление, это черномазый, то есть это оскорбление по, так сказать, цвету кожи. Точно так же есть индеец, он называется «индиен», а оскорбительно звучит как «индиен». Это оскорбление. Вот. Кстати, о птичках, если почитаете Марка Твена, то в Томе Сойере «Смерть индейца
Джо». Там же его чуть ли не запретить
индейца.
Хотели даже в какой-то момент.
Да-да-да, индейца обзывают. А если почитаете Гекльберри Финна, Там вообще слово «негр» не употребляется, только «нигер», только в оскорбительном, уничижительном аспекте. Ну, неудивительно, что черные родители не хотят, чтобы их дети читали такие замечательные книжки. Ну, в детстве это, наверное, действительно не всегда полезно. Вот, поэтому что они там делают, ну, я не знаю.
Но они, на самом деле, пошли дальше. Там суть не только в слове «блэк». Там, помимо этого, допустим, запрещается, точнее, как нужно заменить выражение «беременная женщина» на «беременный человек». Так как использование, я цитирую, использование термина «беременная» в высшей степени оскорблено для женщин.
Оскорбительно.
Оскорбительно, простите. Оскорбительно для женщин.
Как это так? Почему? Не знаю.
Вот не знаю. Вот так.
Почему?
Они отстали, по-моему.
По-моему, беременной может быть только женщина. Начнем отсюда. Все, что, так сказать, применительно к мужчине, это какие-то хирургические операции, угу, внедрения. Поэтому pregnant person, я как-то... Ну, это как родитель номер один, родитель номер два. Давайте не половую принадлежность не указывать. По-моему, это дурь. Дурь это исходила из Соединенных Штатов. Вот сейчас пришел к рулю, встал Дональд Трамп, все это отменил, два пола, никаких кривляний, давай вот эти белые, а вот эти черные, все. Я думаю, сейчас мы будем наблюдать, как все это сворачивается по всему глобусу, да.
Давайте тогда про здравый смысл, про два пола как раз. Мне кажется, важно. Мы про Роберта Фитца в последнее время.
Я вдогонку анекдот расскажу.
Давайте.
Там прозвучала черная метка, маленький мальчик спрашивает папу: папа, мы с тобой читали «Остров сокровищ», и ты мне рассказал, что такое черная метка. А что такое голубая метка? Ну, ты знаешь, сынок, тоже ничего хорошего. Вот.
И правда, ничего хорошего. Ну что, да. Премьер Словакии Роберт Фицо, про которого мы в последнее время часто говорим, он заявил о планах закрепить в Конституции только два пола. То есть, смотрите, США будут закреплять это в Конституции, я так понимаю, да? Ну, по крайней мере, Трамп в целом сказал о том, что все-таки только два пола, два гендера, он так это сказал, существует. Ну и вот премьер Словакии говорит, что в Конституции тоже такое нужно закрепить. Ну что, мы задали тренд, получается, какой-то?
Да. Может быть, и задали, только обратите внимание, Соединенные Штаты этот тренд ловко перехватили, и теперь они, понимаешь, основа и база консервативных ценностей.
Ну, мы это знаем.
Это печально, в общем-то. То, что это делает гражданин Фицо, правильно делает, потому что все эти вещи, вот, все, что эти про... Касательно секса, половой инстинкт у человека самый сильный, нет ничего сильнее. Главная задача человека как биологического вида – размножение. Вот в основном у большинства граждан башка только этим занята, пока гормональная система нормально
особенно
работает.
Особенно в бассейнах Саратовской области.
Да, Саратовская область держит первенство. Вот, а тут вдруг психологическая обработка, направленная на разрушение базового основного инстинкта. Ничего хорошего с людьми из-за этого не приключится. Если вы начнете ломать вот это, вы поломаете все человеческое сознание целиком. Это крайне опасные вещи. Кто, у кого мозги работают, давно это понимают. Соединенные Штаты это делают совершенно осознанно. Когда вы, сейчас пошучу умело, отвлекаете пролетариев от борьбы за свои права, трудящихся, вы их отвлекаете какими-то идиотскими мыслями, а кто я, мальчик или девочка, вот интересно, что же девочки чувствуют, дайте мне таблеток и сделайте мне операцию бесплатно. И на этом вспухает гигантская индустрия. Здесь таблетки на какие-то дикие миллиарды продаются, здесь государство спонсирует операции по перемене пола, туда уже волокут неразумных детей, одно, другое, пятое, десятое, это зачем? Это к чему ведет? Что в башке у этого человека, который подобное с собой вытворяет. У тебя действительно никаких проблем в жизни нет, и вокруг тебя их нет. Никаких приоритетов в башке не выстроено, ничего. У тебя вот только собственное естество, а давай попробуем еще вот так. Ну, круто, круто. Поэтому те, кто осознают, как гражданин Фицо, и с этим на законодательном уровне борются, абсолютно правильно делают. Молодец.
Ты знаешь, Дмитрий, это интересная вот тема по поводу традиционных ценностей. Я в свое время еще общался, у меня был хороший приятель, американец, он, правда, русского происхождения, его фамилия Радзянко, он прямой потомок вот председателя Государственной Думы первого, по-моему. Не суть. Он как раз, у него была такая гипотеза, что вообще США и Россия должны подружиться на основе того, что ядро общества составляют консерваторы настоящие. У них абсолютно идентичные ценности. они действительно, то есть там два пола, понятно, они семейные, они религиозные, верующие, они ценят армию очень, оружие и так далее. Единственная разница в том, что вот эти вот консерваторы американские люто ненавидят, значит, коммунистов и все советское. Вот это единственная, так сказать, точка преткновения. А так, фактически, вот эти вот ценности их, американцев, там, как в Техасе, они точно такие же, как у наших вот самых таких вот патриотов. И это удивительно, что вот эта вот схожесть, она все равно ничего не решает. Все равно, сколько бы они там, значит, не гоняли своих там кого угодно, все равно мы у них будем врагом, мне кажется. Не знаю, ты что думаешь по этому
Родзянко...
поводу?
Гражданин Родзянко либо что-то не понимал, это давно было, либо не способен был понять, как это устроено на самом деле. Так ли обстоят дела, как он говорит? Да, безусловно, именно так. Только как это, знаешь, с чего произведение «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездну космоса. Это марсиане, как ты понимаешь. Mm-hmm. Ну, так и из США. Злые, злобные глаза смотрят на Россию. Зачем она им нужна? Для ресурсы им нужны для того, чтобы их потреблять. Они и так, там, загнув под себя Южную Америку и выгребая все, что оттуда только можно, неплохо себя чувствуют. На этом построена их экономика. Про коммунистов они говорят. Только и исключительно потому, что это некое идеологическое прикрытие. Конечно. Точно так же, как Гитлер говорил, безбожные большевики, мы должны ликвидировать коммунистическую заразу. А на самом деле, Lebensraum, то есть пространство для жизни немцев. Вот сейчас вот мы займем Украину, там Краснодарский край, немцами, остальные идите жить за Урал пешком, что характерно, подохните, так вам и надо, не дойдете. Это вам же лучше, что вы все сдохнете. Обращаю внимание, что термин subhuman, то, что у нас произносится как недочеловек, а по-немецки untermensch, он родился в Соединенных Штатах Америки. И эти самые subhuman – это мы, не коммунисты, а русские. Ну, нет больше коммунистов, и что? То есть люди, которые стояли у нас у руля, ну, они, наверное, как и все мы, в то время были чудовищно наивны, чудовищно. Посмотрите на меня, я вот стал хороший. Давайте теперь дружить. У нас коммунистов больше нет. Поехал докладывать Борис Николаевич Ельцин. Ну, хорошо, что нет, давай. А ресурсы мы у вас все равно отнимем. А вы для этого просто не нужны. Чем это отличается от политики и взглядов немецких нацистов, ну, понять невозможно. Не получилось у Гитлера. Все хорошо делал Адольф. Все хорошо. Немножко перегнул с евреями. Вот так вот, неважно, у него получилось. А в целом-то был прав абсолютно. Mm-hmm. И кто там у них этот, как вот Трумэн говорил, да нам без разницы, кто там вообще. Чем больше они друг друга перебьют, тем для нас лучше. Ничего там не изменилось. И никакие эти консервативные ценности нас с ними... не объединят,
да,
нет.
Да, именно о том и речь, что, казалось бы, вот мы тут все вместе за два пола, а это никого не волнует. Я, кстати, вот ты сказал про Гитлера, я быстро скажу, когда я инаугурационную речь Трампа слушал, если вот убрать, что это Трамп и так далее, там, ну, буквально, да еще этот, значит, там зиганул товарищ.
Мы помним,
там
маску,
такое
да.
превосходство просто Америки над всем миром. Просто что, если бы это вложить там в уста в какой-нибудь нацистской форме, это было бы типичное совершенно вот такое выступление.
Согласен, да.
Послушаем новости на радио «Спутник». Вернемся, впереди самое интересное, мне кажется, полчаса.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Самая интересная часть, как я думаю, особенно для наших слушателей, кто активно задает вопрос под трансляцией в группе ВКонтакте, и потому что они очень ждут, что именно этот вопрос Дмитрий Пучков в итоге будет отвечать. Петр Лидов, Татьяна Ладеева, мы все тоже здесь. Ну что, переходим?
К вопросам, да. Мне совсем неудобно, столько вопросов. Можно было, конечно, по всем идти, но это нам бы часа на 4 здесь хватило. Ну, поэтому будем выбирать уж как можем.
Когда-нибудь, какой-нибудь день мы побольше тогда уделим времени, будет повод, да, там, я не знаю, Вдруг не будет больше кандидатов на рубрику «Их нравы», понимаешь? Заживем мы в другом мире. И вот тогда...
Ничего, Саратов не подведет.
И Саратов... Ну что ж, я люблю свой город, ну ладно.
А, так это у вас?
Это мой родной город.
А, вот оно в чем, вот оно, Михалыч.
Ты-то думаешь, я что?
Понятно.
Про курорты, про бассейн, понимаешь?
То есть можно увезти Татьяну из Саратова, но нельзя увезти из Саратова секс в бассейне.
Нельзя. Впрочем, ничего таким никогда в бассейне не занималась.
Не нужно сейчас оправдания вот этих тайн. Мы все
не
знаем.
Не надо оправдываться.
У нас справка
а
уже...
А знаешь как? Не сняли, не было.
Вот объективка как... у нас есть на тебя уже.
Нет.
Все.
Не слушайте их. Ну что, давайте переходим. Значит, Николай задает вопрос в тему и «Оскара», и всего остального. И про «Оскар» мы сегодня еще побеседуем. Значит, у нашей киноэлиты какая-то навязчивая идея попасть в Голливуд и получить «Оскар». Почему бы не стараться делать свое кино, и таким образом голливудские актеры стремились бы, наоборот, к нам? Дмитрий Юрьевич, что скажешь?
Друзья, капитализм, он про деньги. Речь... Меня в уголовном розыске дедушки учили: Дима, если не понимаешь, из-за чего преступление совершено, значит, из-за денег. Вы не поверите, никогда не ошибаешься. Никогда. Так и здесь. В Голливуд надо пролезть, потому что там деньги. Денег там гораздо больше, несравнимо больше. Это даже как-то несерьезно сравнивать. Знаете, это вот как если сейчас пацаны... Из горного Бадахшана, мы со всем уважением и к пацанам, и к горному Бадахшану, едут в Москву на Мосфильм. Там финансирование гораздо круче. Реализовать можно что угодно за серьезные деньги. Но так и тут. Я уже в прошлый раз Алене говорил. После того, как некий персонаж получает «Оскара», расценки вырастают, ну, в среднем в 7 раз. То есть тут зарабатывал $1 000 000, а стал 7. Это очень серьезная разница, вы не поверите. Ну и куда все будут ломиться? Только в США. Если речь про деньги, то денег больше всего там. Ну, тут страшное, давайте откроем. Кино на Западе снимают для того, чтобы заработать на этом деньги. Это бизнес, который должен приносить прибыль. Он, собственно говоря, и приносит. Ну, могу, в пример, еще привести, например, британские группы, начиная там с групп Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Slade, там все, короче, все. Одна мечта ровно у людей – убыть в гастроли по Соединенным Штатам, потому что там огромные стадионы, люди при деньгах, и мы вернемся оттуда богатыми, просто и без затей. Ну, так и тут. Ну, можно ли людей обвинять в том, что в них там меньше патриотизма, они хотят уехать в Голливуд? Ну, как-то странно, если теперь в бошке просто вдалбливают, что главнее денег нет ничего, ну, вот они на заработки и едут. Абсолютно нормальное явление. При этом и сам Голливуд, обратите внимание, посмотрев, что тут вокруг происходит, так это давно налаженный процесс. Вот талант какой-нибудь, Люк Бессон, вот, хорош, давай к нам, засними-ка нам что-нибудь, у тебя там во Франции хорошо получалось, сними здесь, проспонсируем, посмотрим, что получится. Вот какой-нибудь Такеши Китано, японец, и ты давай к нам, всякие Гильермо Дель Торо из Мексики, и ты к нам. Они как пылесос всех тащат, смелых, умелых, талантливых, вот они там работают. Ну так.
Давайте раз про рок-группы заговорили, американские. Вот очень классный вопрос, причем я знаю, не знаю, есть ли он сейчас под нашей трансляцией, уж простите, но я знаю, что этот человек нам и через мобильное приложение после прошлого эфира очень активно писал, мне этот вопрос передали, я решила его озвучить. Если он есть под трансляцией, мы его обязательно сейчас найдем. Вопрос в чем? Я с 12 лет являюсь поклонником группы «Металлика», сейчас мне 38, и я до сих пор в восторге от этой музыки. Когда мне в детстве мои замечательные предки говорили, что Америка – это зло, которые развалили Советский Союз в том числе, я не понимал, как же в такой стране, как США, где есть такая замечательная группа «Металлика», может быть, эта страна такой плохой и злой. В одном из ваших рассказов промелькнуло, что вы были на концерте группы «Металлика» и не только. Расскажите о том, как западная музыка повлияла на молодое поколение того времени, 80-90-е годы.
Со страшной силой. Это был натуральный идеологический таран, если можно так сказать. Она... В Советском Союзе были прекрасные группы, условные песнеры. великолепные исполнители, музыкальные таланты вот просто мирового масштаба, безо всяких преувеличений и там патриотических выкриков. Нет, это настоящие таланты. Но, например, они не могли орать, не могли скакать и отвратительно кривляться. А когда в первый раз я вот услышал, была такая группа Deep Purple, и сейчас есть, а у них был такой альбом 71-го года, назывался Deep Purple in Rock. Можешь послушать ради интереса. То есть это родоначальники, так сказать, того, что слушаем теперь. Отвал башки вообще. Такой музыки в Советском Союзе просто не было. Там орало все так. Солист визжал, как пилорама, то есть это для подростка, все, мы как это, кролики и удав. Когда там какой-нибудь Макаревич рассказывает, насколько иноагент. Он там... Иноагент, и негодяй. Насколько они там были популярны, не смешно, потому что все нормальные пацаны слушали только западную музыку, только и исключительно. Почему? А потому что она круче была. Точно так же, как когда появились видеомагнитофоны, и к нам вот мутной волной хлынуло американское кино. Отвал башки. Мы ничего подобного не видели никогда, несмотря на то, что в Советском Союзе производили огромное количество замечательных фильмов. Но вот так, а вот такое оно. И ничего с этим не сделаешь. Вот у нас все стоят... в правильных костюмах, рубаха, галстук, пиджак, и стоя на месте там играют и поют. Прекрасно играют, отлично поют. А вот Роберт Плант, у которого волос в три раза больше, чем у Пугачёвой, что нас вообще вверга... У меня даже были патлы вот до сюда вот, когда они еще были. Надо обязательно было быть волосатым. Который орал там диким криком, что это такое? Это же какие-то волшебные песни. Потом я вырос, выучил английский язык. Оказалось, группа Led Zeppelin в смысловом плане сильно проигрывает группе «Ласковый май». Но это ничего не меняет. У них акцент на музыку в основном. А песни – это вот сексуальный вопль неудовлетворенного мужика. Ну, вот оно вот такое было, да. Поверь, группа «Металлика» на этом фоне кажется вот примерно советской. Они ничего такого не сделали. Вот, ну, то... такого, чтобы затмило вот тех, потому что те, как говорится, мы были первыми, а вам теперь осталось только обезьянничать. Вот там всякие Black Sabbath и Queen, там одно, другое, пятое, десятое, это вообще какая-то дыра в параллельные вселенные была, настолько оно нас впечатляло, но верили мы в рассказы советские о том, что там живут враги, да. Конечно, они враги. Там это ни у кого никаких сомнений не вызывало. Это сволочи и враги, капиталисты, это гады однозначные. Но а музыка вот такая, представляете? Вот такая музыка. Ну, и была шутка, что Запад гниет и разлагается. Да, гниет и разлагается. А посмотрите, как вкусно пахнет. Ничего с этим было не сделать тогда, ничего с этим не сделать и теперь. Вон, включите Первый канал, где там какие-нибудь эти соревнования пивунов. Они только западные песни поют. Почему? А потому что своих никто не сочиняет. Вот, как-то так.
Ну, давайте раз про телевидение. Вот вы прям говорите, а я такие вопросы и нахожу к этой тематике. Сергей спрашивает, как вы считаете, должно ли государственное телевидение и радио пропагандировать в первую очередь образование и приемлемое с точки зрения государства поведение? Если да, то почему тогда у нас показывают, ну, передачи такого уровня, как «Что говорят», «Дом-2» и далее по списку?
Ну, смотря чего это самое государство хочет. Совсем недавно... наши люди от Министерства образования заявляли публично, что их задача – воспитать грамотного потребителя. Ну, это идиотия. То есть ты кого? Вот скота, который там морду в корыто с кормом засунул, и больше его ничего не интересует. На звезды он не смотрит, условно говоря. Если такие задачи стоят, то нет, государство вообще ничего не должно. Отдайте в руки вот этим вот странным персонажам, которые «Дом-2» делают, и там совершенно дикое количество просмотров у вас будет. Я «Дом-2» никогда не смотрел, сознаюсь честно, но я смотрел на Ютубе, злодейском ресурсе. Только ролики в стиле «Лучшие драки Дома-2» за 2017 год. Там не на... время потрачено не напрасно. Такого накала скотства в другом месте не повстречаешь. Посматривая на это, регулярно спрашивал у молодых людей, ну, с кем через интернет общаюсь, там, а зачем вы это смотрите? И мне отвечали следующее. Там показывают совершенно конкретные жизненные ситуации, в которых вот я могу научиться и понять, как себя вести. Я даже не знаю, что про это сказать. Ну, то есть, нужны ли такие передачи? Ну, наверное, нужны. Только там показывать надо совершенно другое. Не лучшие драки, хотя это страшно интересно, но это скотство. А если государство норовит вырастить каких-нибудь, условно скажем, правильных граждан, которые государству и нужны, честные, умные, здоровые, работящие, то показывать надо совершенно другое. Вот им показывали вот такое. Обратите внимание, началась СВО. Сколько их там сдернуло через верхний Ларс? Цифры неудобно называть в прямом эфире. Почему? Ну, потому что их вот на таких вещах воспитывали. Россия дрянная страна. Что, воевать за нее, что ли, вы в своем уме? Нет, где мой самокат? Я умчался в верхний Ларс. Вот так получается. Ну, с другой стороны, государство родное уже давно неуклюже, оно страшно инерционное, оно очень большое, и вот эти вот наши привычные нам представления, вот сейчас вот здесь саблей махнуть, рубануть как следует, и все станет хорошо. К сожалению, не становится. Метод не очень правильный. Это кропотливая и очень длинная работа. Для начала, кого вы там во всех этих вгиках, шмиках учите? Ну, вот кого вы там учите? Хотелось бы узнать. Как говорил режиссер Соловьев, и лично я готовлю, в первую очередь, нонконформистов. То есть людей, которые ненавидят Россию и российское государство. Ты бы попробовал их научить кино снимать, сценарии писать, актерской игре. Вот этому бы ты попробовал учить, не дурь какую-то в головы заливать. Это я к тому, что оно как пирамида. То есть внизу надо в фундаменте очень многое сделать, и тогда оно начнет прорастать наверх, и наверху мы получим вот тот результат, который нужен стране. Но пока что не получается.
Давайте, может быть, чуть короче, но еще 2-3 вопроса успеем с вами задать. Но это я прошу прощения, потому что побольше тут вопросов очень много и много хороших. Александр спрашивает, насколько реально уровень жизни в США отличается от российского? Много манипуляций на эту тему с обеих сторон. Хотелось бы как-то трезво оценить на вашем личном опыте.
Никаких сторон там нет. Я в США не жил, это главное. То есть у меня нет длительного опыта проживания, чтобы я вам там глубоко зарылся. Я смотрел поверхностно. Вот меня привозят в город Сан-Франциско. Дима, посмотри, здесь возят. Естественно, как вас в Питер привезут, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, это вот такой пятачок, где ты там за 3 дня все, в общем-то, посмотришь. Все красиво. Это туристические объекты. И в Сан-Франциске точно так же. Вот здесь у нас такие руины, здесь мост Золотые Ворота. Для меня, как для советского человека, это все приравнивается примерно к полету на Марс. Потому что мы с детства твердо знали, мы никогда это не увидим, никогда туда не попадем вообще. Это принципиально невозможно. И вдруг попали. Ну, ходишь, смотришь. Мне интересно. Да, в центре красота невероятная, где деньги есть. И тут мы отходим в сторону, а там какие-то так называемые таунхаусы. Это когда у каждого свой отдельный вход. Вот этот таунхаус, уходящий в горизонт просто. Гигантский. Колбаса бесконечная какая-то. Квартиры там. Если вы зайдете в нашу хрущобу, ну, примерное представление получите. Что такое американский и британский, что характерно, таунхаус. Вот это оно, вот в них живут люди. А перед таунхаусами стоит бесконечная парковка автомобилей. А автомобилей там дороже, ну, во-первых, младше 10 лет нет. Это старые машины. Никаких европейских машин нет. Потому что если у тебя есть BMW, то тебя весь район знает как Вова, у которого есть BMW. Это очень дорого. Это настолько нехарактерно, что туши свет. Дальше заходишь в магазин, ну, они тоже разные бывают. Ну, вот, например, там стоит корзина с сырами. Сыры там итальянские, французские, они порезаны вот на такие треугольнички, почти как у нас этот, как его, плавленый сырок. Ну, вот такое можешь себе купить. О том, чтобы там какие-то ломотья, шмотья, нет, и речи быть не может. Нет, какие там полкило, ты в своем уме, это дорого, дорого. И, в общем и целом, ну, подводя, так сказать, итог, Там три вещи. А, ну, даже две, я бы сказал. Первое, очень дешевая еда. То есть, если ты затариваешься, вот на машине приехал, и там 10 пакетов молока, 20 там вязанок вот этого, того, это все страшно дешево, оно очень дешевое. И очень дешевая молодежная модная одежда. Вот ты сытый и пьяный, соответственно, вот ты прекрасно одет, а дальше мы будем развлекаться. Че, ну, че тебе не хватает-то? На водку хватает, вот ты поел, водкой запил, хватает же, пошли на концерт какой-то сходим, здесь отдохнем, там отдохнем, еще что-то. И другие мысли никому в голову не приходят. Живут они, вот нормальные люди, которые работают, очень и очень скромно. И какого, ну, естественно, страна богаче, чем у нас. Они там сколько, 300 лет всю Южную Америку грабят. Конечно, богаче, несравнимо богаче. Климат. Нью-Йорк, он наверху, на всякий случай, он на одной широте с Ташкентом, Нью-Йорк. А все остальное, что ниже в США, до Мексики, это Афганистан, и еще жарче. Там тепло. Там хорошо. Ну и чего? Да, не надо вот от снега там обороняться, как у нас, и всякое такое. Ну вот, скромно живут. Я еще пример приведу, что вот в городе Лас-Вегасе, когда американцы приезжают, причем, что характерно, только белые ездят в Лас-Вегас, черным это вообще неинтересно. Они для того, чтобы, так сказать, вот по-большому отдохнуть, они берут на прокат автомобиль «Мустанг». Кабриолет, который стоит, приготовься, 20 тысяч долларов. И на этом «Мустанге» по стрипу, стрип – это где казино все стоят, вот туда-обратно, а мы по шатару ставили на белый ягуар, вот один в один. То есть для человека автомобиль за 20 тысяч долларов – это что-то вот такое, знаешь, вот кайфануть натурально. Это круто, это здорово. Как-то это, вот когда я туда ездил, у нас Mazda 6 стоила 28 тысяч долларов, а это 20. И у нас это для менеджеров среднего звена. И поверь, если тебя на Mazda покатают, я сомневаюсь, что ты вообще кому-то об этом рассказывать будешь, фоткаться и всякое такое. А там вот так. Почему? А потому что вот так вот живут. Так что в основном все это просто тупая пропагандистская брехня. Смотрите художественные фильмы Тейлора Шеридана. Например, художественный фильм «Hell or High Water», что по-нашему значит «любой ценой», в правильном переводе «Гоблина». Вот там американцы показаны такие, как надо, хорошие. Вот.
Выбираем самый интересный вопрос, Дмитрий Юрьевич, по вашему мнению, какой?
Пожалуй, что вот этот. Я громче всего орал, поэтому вот.
Так что поздравляем Александра. Александр, мы вам напишем. Еще раз, очень важно, чтобы ваша страничка была открыта, иначе наши коллеги не могут с вами связаться. Ну что, давайте маленькую...
Мы пришлем вам книжку про американских негодяев. Называется «Машина убийств». Ознакомитесь с тамошней уголовщиной, вопросов останется еще меньше.
Давайте маленькую предысторию, чтобы зрители поняли, почему и слушатели наши, почему мы решили сегодня обсудить этот весьма своеобразный фильм. Эмилия Перес. Значит, Эмилия Перес это еще одна кинолента, которая номинант на премию «Оскар». Поскольку мы знаем о Нору, поскольку мы знаем «Субстанцию», Дмитрий Юрьевич, я знаю, смотрел еще другие фильмы, вот была выбрана эта кинолента. И я сразу напомню еще раз, что ЛГБТ запрещено на территории Российской Федерации. Движение. Движение запрещено на территории Российской Федерации. А вот теперь передаю Дмитрию Юрьевичу слово.
Я, как водится, вообще не знал, про что кино. Включил. Через некоторое время я прилег на кровать, чтобы это не навернуться упасть, никуда. Да. Потом пересел на пол уже. Фильм настолько забористый. Кто смотрел «Анору» и не впечатлился, немедленно смотреть «Эмилию Перес». В двух словах сюжет. Жила-была адвокатесса, чернокожая адвокатесса Зои Салдана, талантливая актриса со всеми, так сказать, вытекающими. И вдруг ее призывает к себе, дело в Мексике происходит, и вдруг ее призывает к себе глава местного наркокартеля. То есть это упырь натурально планетарного масштаба, который, вступая с ней в беседу, и говорит: ты знаешь, всю жизнь во мне живет женщина, и вообще-то я женщина. Надо срочно сделать операцию и перепрошить меня.
Важная деталь — это мюзикл, чтобы понимать, как это все.
Да, да, да. Время от времени глава картеля исполняет рэп. Там такие зачитки на испанском языке. Кино европейское, кстати, о птичках. Ну, в смысле, европейцы принимали участие, режиссер француз. Ну и дальше начинаются катавасии, что вот его перешили, он изобразил, что его убили, там туда-сюда, а без детей жить не может. Дети у него остались от предыдущей жены, которая Селина Гомес, и, ну, дурацкая совершенно, я не любитель Селины Гомес, но там вписалась, так сказать. И самое главное, он, значит, ну, как-то надо сексуальную жизнь налаживать, и перешитый в женщину наркобарыга внезапно начинает сожительствовать с женщиной. Именно для этого, я правильно понимаю, для этого надо менять пол. То есть я бы подумал, что он как женщина, ему вот мужики, наверное, нравятся. Нет. Ну и дальше там пошла забористейшая дурь, что вот, понимаете, он в женщину-то перешился, и решается масса его жизненных проблем. И вокруг себя он там решает кучу всяких проблем. И здесь стало лучше, и там стало лучше. То есть... Настолько шизоидный взгляд на окружающую действительность. Тебя бы лечить надо, поместить в стационар, там, чтобы с тобой психологи-психиатры работали, давали тебе правильные таблетки, и, возможно, ты бы очухался. Но нет. Дальше какая-то дурь вообще абсолютная, что вот, вот видите, вот человек такой решительный шаг совершил, и все в его жизни стало хорошо, и вокруг него стало хорошо. И вместо того, чтобы говорить о каких-то социальных проблемах, а откуда у вас вообще наркокартели, а чем они занимаются, где они дурь берут, куда они дурь продают, из-за чего все это происходит? Не-не-не-не-не, перешиваемся в тетку, и все жизненные проблемы
там
решатся.
Там тоска по детям, понимаете, берет вверх.
Да, я... Повторюсь, я уже лежа на полу досматривал там. Атас, если в художественном фильме «Анора», с моей точки зрения, там одна хорошая сцена, финальная, где несчастная девка там разрыдалась на груди у Юры Борисова. Ее действительно жалко. Здесь это натуральная комедия какая-то. Посреди всего этого давайте спляшем, песню споем. Такая дурь забористая. Караул. Но все красиво, интересно.
Вот очень красивые посмотрите. Деньги-то хорошие, да, явно, да. Использовались. Да.
Если вы смотрите кино, как я, как опытный энтомолог, который изучает через мелкоскоп жизнь насекомых, вот в таком аспекте его смотреть не только можно, но и нужно. Что там у них вообще в бошках происходит? Обращаю ваше внимание, у него, по-моему, у этого фильма 13, боюсь наврать, можете проверить, 13 номинаций на «Оскара». Да. Да, да, да. Если посмотрите как художественное произведение, только вот двумя пальцами у виска покрутить, что это вообще такое в мире кино, чтобы вот такое количество номинаций.
Потому что это атас,
да,
конечно.
Но это, вот то, что происходит на церемонии «Оскар», это выкрик в лицо Дональду Трампу. Ты вот нас отменил, а мы вот такие,
мы есть.
Посмотри,
а
какое. Да, мы кино засняли, такой наш посыл, а мы и дальше будем перешивать друг друга неведомо во что, сходить с ума и друг друга убивать в итоге. Вот такое кино. Я серьезно говорю, настоятельно рекомендую к просмотру. Это вот заслуживает,
так сказать. Но если вы слишком впечатлительные, можете под чью-то пропаганду подпасть, то лучше не надо, а то потом, знаете, нас обвинят.
В нем даже есть одна очень хорошая шутка. Давайте к следующему выпуску, кто нам эту шутку угадает к следующему вторнику, будет премирован. Да.
А давайте в завершении вот этой вот картины, которую мы с вами посмотрели. Собственно, Селена Гомес, которая принимала участие в съемках этого кино, оказалась в центре скандала, потому что она записала видео, где она плачет из-за... Она сочувствует мексиканским мигрантам, которых теперь выставляют. Ну, в общем, потом видео удалила, но ее теперь призывают депортировать. Это вот, понимаете, так кино на нее повлияло,
овца,
я думаю.
Овца! Овца! Вот ее Джастин Бибер бросил, а теперь еще и зачморятся всем. Так
ой, было весело в очередной раз, коллеги, спасибо большое. Если
спасибо.
Кто пропустил, друзья, в группу ВКонтакте, переслушивайте. Да. Ну
пойду
что?
Кино смотреть.
Кино, Петр, пошел посмотреть, а то он пропустил.
Лауреата 13 «Оскаров», да.
А мы слушаем новости на радио «Спутник».